Хотелось бы поделиться тем, какую силу нам дает жертва и что вообще в этом у нас, какие преимущества у нас есть. Мы всегда хотим быть успешными, правда? Всегда хотим, чтобы у нас все получалось. И даже по воскресеньям иногда приходим в церковь. Кто-то чаще, кто-то реже, да? Слава Богу, конечно, что есть церковь. Маленькое такое кредо вот тех слов, как бы, и той проповеди, и того назидания, которое я хотел бы сказать. Умри, когда тебе хочется жить, и живи, когда тебе хочется умереть. Это такой маленький девиз вот того материала, той проповеди, о которой пойдет речь. Если вы не запомните то, что я сегодня буду говорить дальше, то просто запомните вот хотя бы вот это. Это несложно, наверное, будет, да? Итак, что такое жертва? Когда мы говорим «жертва», мы, если это в духовном контексте, то это вот то, что ты отдаешь, или себя отдаешь. А если это вот в понимании в общем, то жертва это может быть, там человек пострадал, да, от чего-то, что-то произошло, и он как жертва этого, тех обстоятельств, ситуации. Хорошо, немножко определились. Конечно же, мы говорим сегодня больше о том, что такое духовные, да, жертвы, что такое духовное, вообще о духовности, о духовном. Смысл в том, что все наши процессы и жизненные обстоятельства, процессы, все начинается и вращается вот в нашей голове, да? Я в прошлый раз говорил, что читаю книгу, кто запомнил хорошо, кто нет. Начал читать. Это очерк нейрохирурга. Он говорит, что невероятно, когда ты начинаешь вот какую-то операцию, да, и ты в мозгу там, ну, движешься в этих всех вот извилинах, и он говорит, я представляю себе, что ты движешься среди мыслей, чувств и жизни этого человека, потому что все вот там, и ты, и легким движением руки можно человека оставить без каких-то воспоминаний, ну так, это грубо может быть, но вот такое вот переживает человек, когда, и действительно, все, что с нами, да, происходит, оно как-то вот очень сильно завязано в наших мозгах. Сегодня говорят, что сейчас такое время, что битва за разум человека. Битва за разум. Я думаю, она всегда была. Вот. Но просто в прошлые времена не знали, как туда подобраться, к этому разуму. Сегодня это больше открыто. Есть разные методики, там, техники. И мысли, там, сейчас вот чего только нет. Да? Сейчас такое время, все есть. И вот все, что происходит, оно происходит у нас в наших головах. И вытекает, как бы, да. В Библии есть множество мест, где сказано, например, каковы мысли человека, да, таков и он, да, или там добрый человек выносит из своего сокровища сердца доброе, а злой выносит злое. Ну, множество есть. Возлюби всем сердцем, всем разумением Господа Бога твоего. То есть тоже мы видим, что это очень связано. И наша вера, она тоже лежит в плоскости мыслей, души, понимания, каких-то внутренних процессов. Что такое вера? Мы не можем ее пощупать. Она либо проявляется в каких-то делах, либо в наших поступках, либо в каких-то обстоятельствах нашей реакции проявляется вера. Это то, что внутри нас, это духовные моменты. Многие принципы и поступки, все это как бы завязано внутри нас, вот в наших мозгах, в наших мыслях. И мы должны правильно их выстраивать, правильно их, содержать их в чистоте. То есть много каких есть обязанностей для того, чтобы заботиться о нашем разуме. И это очень важно. Иногда говорят, ну если есть там покушать, там, то и хорошо. Ну да, но еще есть и сердце, есть и разум. Библия называет сердце, это средоточие как бы человеческого естества. Возможно, точка пересечения разума, души, духа. Это такой перекресток, знаете, где вот, когда утром все собрались на пятиминутку. Сердце, разум и душа. В сердце, ну как бы сердце, разум и душа. В сердце собрались душа, разум и дух. В сердце собрались. Как на перекрестке, утром, перед началом дня, прикинули планы на целый день и разбежались в разные стороны, да, по делам. Вот это сердце, это перекресток всех наших внутренних духовных, всего нашего внутреннего духовного естества. Отсюда начинается наша работа на целый день. Итак, вернемся к жертве. Вернемся к тому, что мы имеем сегодня благодаря Христу. Мы все практически знаем, что произошло на кресте, мы знаем, кто такой Иисус. Что же произошло? В двух словах, произошло то, что Христос умер за людей, за их грехи. Христос понес на себе наказание. Мы знаем, что откуда это пришло, да, это пришло из Эдемского сада, Бог сотворил человека, и человек согрешил, и теперь последствия этого всего – это грех, и мир, который вот перекрученный, и мы живем в этом мире, мы сталкиваемся с этими последствиями. И вот наступил момент, когда Иисус, наступил момент, когда Бог избрал свой народ, дал им повеление, заповеди, народ не справился или не смог, и на арену вышел Иисус, вышел Христос. Написано «в конце веков». Христос явился в конце веков. То есть то время, которое после рождения и смерти Христа, вот 2000 лет назад, это конец веков. Так говорит Библия. Мы можем в это не верить, мы можем сомневаться, но слово есть, и оно написано. Итак, явился Христос. Что же он сделал? Во времена израильского народа люди получали откровения от Бога, люди приходили к Богу через посредника, через священника. Бог давал откровения. Иногда мы читаем в Библии, что Бог приближался к людям близко, но в основном это было служение через священника, через святое святых. Доступ к Божьему, к Божьей силе был через служение в храме и, по сути, через жертву. И исходя из того, что произошло в Эдемском саду, жертва – это был выкуп. Это был выкуп. Жертвы бывают разные. Бывает жертва ради памяти, бывает жертва как дар. Бывает жертва как выкуп. То, что произошло с людьми, впадение в грех, и дальше была необходимость в искуплении, в постоянном искуплении. И пример этого служения и этих событий мы находим в Библии, в описании служения израильского народа, в становлении служения левитов, в становлении народа в целом, как народа, который поклоняется единому Богу. Впоследствии мы видим сооружение храма, мы видим в нем жертвенник, как он устроен. И эти жертвы были постоянным напоминанием и постоянным искуплением за грех. Да? Люди постоянно согрешали, были заповеди нарушались. Заповеди пришли для чего? Чтобы обнаружить грех. Написано, что когда нет заповедей, то есть что не нужно делать, то нет и греха. Но когда появилась заповедь, у греха появилась сила. И появилось понимание того, что грех владеет человеком, и как от этого избавиться, никак невозможно. Что же сделал Иисус? Иисус обезоружил грех. Иисус приговорил грех в теле к смерти. То есть, возможно, это сейчас такие, знаете, какие-то образные вещи, для вас, может, непонятные, или там не совсем понятные. В принципе, не сильно пока важно, да? Просто есть понимание, давайте вот сконцентрируем на том, что Иисус высвободил нас, и мы получили доступ к Божьему. К Божьему. Мы получили доступ к духовному. Если тогда, во времена храма, до Христа, этот доступ был ограничен к духовному миру. Мы получили доступ к духовному миру. То сейчас, благодаря Христу, мы вот этот доступ получили прямой. Написано, что завеса в храме разорвалась сверху донизу, и то место, которое было только для священника святое, оно открылось. И Дух Святой, который сходил на священника, который выходил потом и давал откровения народу, этот Дух Святой, он вышел, и сегодня мы имеем доступ, благодаря жертве Христа, к Духу Святому. Сегодня грех, он обезоружен. И здесь мы получаем доступ к силе Божьей, силе Духа Святого и силе жертвы. Наше служение так же, как и Ветхозаветие, не должно обходиться без жертв, оно не может. Просто наши жертвы переместились в духовный мир. Да? Здесь наши жертвы берут начало в духовном мире. Итак, что дает нам жертва? Что дает нам жертва? Христос дал нам этот доступ. Мы получили доступ. Призыв Божий к нам таков, что Бог призывает нас устроить из себя дом духовный. Дом духовный. Давайте там, 1 Петра 2:5. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу». Вот повеление, вот что мы должны делать. Вот какая мысль должна засесть у нас в голове. Устраивать дом духовный, чтобы приносить жертвы. То есть мы сами, как Иисус и говорил, мы сами стали храмом, да? «Вселюсь в них и буду ходить», говорит Господь Саваоф. Бог является обитателем нашего тела, да? нашей души, нашего духа. Мы храм. Мы стали храмом. Каждый человек, он может стать храмом для Бога. Еще одна очень важная и главная мысль, без которой все, что я сегодня говорю, или все, что вы слышите о духовном, или читаете Библию, вообще не имеет никакого смысла. Одна важная мысль, которая должна постоянно быть в нашей голове, это ожидание будущего. Ожидание вечной жизни. Если эта мысль у нас не присутствует, если мы не стремимся к этому, если мы не думаем об этом, все теряет смысл просто. Наша жизнь полностью, вот она бессмысленна абсолютно. То, что мы приходим в церковь или еще что-то делаем. Если мы не думаем о небе, если мы не думаем о будущем, то все не имеет смысла. Поэтому нам нужно хотеть этого. И нам нужно верить, что это произойдет. И нам нужно ожидать и надеяться. Итак, устраивайте дом духовный, чтобы приносить духовные жертвы. Как был устроен жертвенник, храм, как был устроен во времена служения израильского народа? Был основной жертвенник. И был, интересно, так вот, жертвенник для курения. То есть, была как бы большой жертвенник, да, и там был жертвенник, на котором лежали хлебы предложения. Был жертвенник для курения. То есть, и вокруг него небольшие, маленькие жертвенники, да. Интересно, если мы читаем дальше по Писанию, то видим, что курение, так оно звучит, иногда там шутят, когда говорят, а где написано в Библии, что курить нельзя? Ну, и там есть такое место в Библии, знаете, курение противно мне. Вот. Есть такое, да. А есть другое место. Написано, курение приятно мне. Человек, который хочет покурить и полистать Библию, он может такое место найти. И скажет, так вот же написано, курение приятно мне. Но это не о том курении сказано. Это сказано о сжигании благовонных каких-то смесей, трав, когда вот масло, когда аромат распространяется. Знаете, ну мы все вот как-то, на нас это действует, правда, аромат, да? Почему-то вот это есть в Писании, и это очень для Бога это важно, и Бог на этом ставит акцент, что зажигать, возносить эти курения, да, этот аромат. И даже в одном из мест Писания, там в Исходе, когда описывается служение в храме, как оно должно происходить, Бог очень жестко ставит постановление, чтобы это курение возносить только Ему. То есть определенная смесь, она была принесена только Ему, как жертва, и чтобы никто не смел делать такое вот, такого курения как бы на стороне. Это очень было такой акцент, она поставлена. Дальше в Откровении очень много там есть моментов, где сказано, что курение – это как вот наши молитвы сегодня, это как курение Господа. Ну, такое самое вот основное ну, описание молитв. Оно как бы как курение. Да? Дом духовный, храм, в котором есть служение, в котором есть прославление. Да? Мы должны прославлять Господа, мы должны возносить эти курения. Я думаю, почему же так важно было? Скорее всего, что это было предшаг к тому, чтобы принести большую жертву. То есть малые жертвы, они предшествуют тому, чтобы быть способным принести большую жертву. То же самое в нашей жизни. Если мы не приносим, если мы чувствуем, что мы не жертвуем, да, самое быстрое, что можно пожертвовать, это деньги на церковь, слава Богу. Это самое быстрое. Это самая, конечно же, такая тема еще, знаете, вокруг нее вот много очень разных толков, слухов. Но, тем не менее, это остается... То есть финансы, то, что можно очень быстро принести Господу. Иногда бывает очень сложно принести Господу время, да, посещение чему-то. Там здесь сложнее. Если мы не приносим жертву, если мы давно не жертвовали, или мы чувствуем, что... Или мы видим, что мы не жертва, да, как-то... То, скорее всего, мы уже где-то перестали молиться и поститься, и читать Библию. А может быть, наоборот. Может быть, когда мы даем Господу выкуп, мы жертвуем много, даем Господу выкуп и надеемся, что Господь нас там зачтется нам. Господи, я же пожертвовал вот $100, что еще нужно, Господи? Что еще нужно? Но Писание говорит, что это беспрерывный процесс, бесконечный. Пока мы здесь на земле, Бог призывает нас быть жертвенными, Бог призывает нас жертвовать. И без этого невозможно. Почему? Потому что это открывает доступ к Его силе. Это открывает доступ к тому, чтобы умножалась Его жизнь. Читаем Писание, молимся, прославляем Бога, ищем Его присутствие. Это то курение, которое готовит нас к тому, чтобы мы были способны принести большую жертву. Теперь вопрос о жертве, о самой. Что же такое жертва? Да, вот Тамара Федоровна сказала, то, что дорого мне. Но здесь можно глянуть, наверное, как бы глубже, да, постараться, или с другой стороны. Всегда, когда у нас что-то есть, мы надеемся на это, правильно? Мы надеемся на это. мы надеемся, что это нам поможет, обрадует нас или как-то вот спасет нас. И вот в тот момент, когда мы, когда возникает вопрос, это пожертвовать, тут возникает сложность. Как мне это пожертвовать, когда мне самому это нужно? Как мне это отдать? И еще интересный момент, что все-таки жертва зачастую больше та, что действительно тебе нужна. Знаете, когда у меня есть две ручки, и я одну даю человеку, то ну, для меня это как бы не очень-то и жертва. Ну, так, у меня же есть. Мне подарили две ручки, я одну даю, и я пожертвовал ручку. Как бы это вот... Но когда у меня одна ручка, и мне она нужна, но я вижу человека в нужде, и мне как бы у меня вопрос, отдавать ему эту ручку или нет. То вот когда я отдаю ему эту ручку, ну, это при том, что я верующий человек, да? Хотя неверующий человек тоже может жертвовать и тоже может надеяться и ожидать. И это правильное направление, ну, что там, ну, как говорят, знаете, там, мне воздастся там, или я вот добро, и мне тоже должно добро прийти. Но здесь важно, куда направлены наши мысли. Когда мы отдаем и жертвуем то, что нам дорого, куда направлены наши мысли? Наши мысли направлены в мир, и в общем какие-то принципы, что вот, ну, я даю, и мне воздастся. Или наши мысли направляются к Богу, и наша надежда поворачивается к Богу. Вот это вопрос. Происходит ли это? Когда ты отдаешь что-то, на что ты надеешься, тебе важно переместить свою надежду на Бога, ожидать от Него, что Он восполнит твою нужду. И здесь начинает работать духовный принцип. Духовный принцип сеяния и жатвы. Мы знаем прекрасно, что посеет человек, то и пожнет. Здесь начинает проявляться Божье чудо. Мы сами можем стать проводниками и производителями Божьего чуда, когда мы делаем невозможное, по сути. Вспомните Исаака и Авраама. Это было невозможно. Авраам, надеясь на Бога, он идет и отказывается от самого лучшего. И тогда происходит Божье чудо. Если мы этого не делаем, мы не можем получить Божье чудо. Нам это сложно, это невозможно. Мы не запускаем духовные законы, мы не запускаем духовные принципы сеяния и жатвы. Мы помним пример Христа, где сказано, что зерно, падшее в землю, если что не умрет, не может принести плода. В одном из мест Писания, 2 Коринфянам, 4 глава, сказано, что апостол говорит, что мы носим мертвость Господа в себе. Мы носим мертвость Господа в себе. Мысль, которая должна присутствовать с нами, это мысль о том, что Христос умер за нас. И когда мы что-то жертвуем для Бога, для человека, это значит, что где-то мы тоже умираем. Мы отказываемся от этого в пользу Бога. Мы отрываем от себя, да, мы умираем. Мы расстаемся с этим, с чем-то дорогим. Это смерть. Это смерть нашей надежды на это, что у нас было. И если этой смерти не происходит, то тогда нет и воскресения. Если ты что-то пожертвовал, а потом... Там, или когда же она вернется ко мне, то ничего не произойдет. Ты не умер просто. Твоя надежда не умерла. Ты продолжаешь надеяться вот не на Бога, а на что-то другое. Поэтому Павел и говорит, что мы носим мертвость Господа, чтобы в наших телах явилась жизнь. Если ты способен жертвовать, способен умирать в каких-то вопросах, то ты способен видеть воскресение и жизнь. И ты способен видеть чудо. И тогда жизнь Божья приумножается. Тогда появляются новые способности, новые возможности. Появляется возможность больше жертвовать, больше жить, больше жизни. Но если ты не умираешь, если тебе сложно подойти к человеку и извиниться, ты не умираешь. Если ты боишься пережить какие-то обстоятельства, трудности, да, ты не умираешь. Жертва – это жертва, когда ты умираешь вместе с тем, что ты отдаешь. Когда свою надежду ты отдаешь Богу. Когда это зерно, которое ты сеешь, оно умирает. А этому предшествует понимание того, что Христос открыл нам доступ к духовному миру. Этому предшествуют твои жертвы курения, твои молитвы, чтение слова, твое время, когда ты ожидаешь присутствия Божьего. С этого начинается путь к большим жертвам, путь, по сути, к жизни. Все это заключено в понимании того, что мы движимы верой. Это потому и бывает сложным, что нам приходится проявлять веру, и нам приходится включать веру. А как просто ходить по накатанному, как просто ходить по проторенной дорожке? И смысл в том, что мы не ожидаем, что Бог восполнит наши нужды, ну вот когда вот нам кажется, что это нужно. Мы просто ожидаем от Него восполнения, потому что мы верим, что Он это сделает, потому что Он обещал. Опять же, видите, это все слова и мысли, которые мы должны держать при себе, которые мы должны в себе постоянно это воззревать, постоянно в себе это культивировать. Если мы открываем Библию раз в неделю, то случайно, потому что ветер подул, Библия открылась, то нам сложно очень верить. А, соответственно, нам сложно делать какие-то шаги веры, нам сложно жертвовать, нам сложно умирать. Мы не хотим умирать. Пример Христа нам говорит, что нужно, не бояться этого. Но это в духовном мире, да, но все равно сложно. Это, нам не нужно умирать физически, да, на кресте. Нам не нужно проливать кровь, хотя в некоторых случаях за свои убеждения люди, за веру в Бога, люди проливают кровь сегодня. А мы сегодня боремся с комфортом, с устройством, да, с какими-то такими теплыми подушками. Вот мы сегодня с этим тоже сложно бороться. Где там какая-то сказка была? Где так все хорошо было, что он уже забыл, зачем он, ну, куда он идет, главный герой, да? Перед ним такое выстрелилось, все. Он шел там к победе, шел там сразить дракона, и вдруг перед ним открывается прекрасный пейзаж, кресло там, вот, все там, еда, все, и он уже забыл. Он не умер. Он живой, но он уже никуда не идет. Он уже сидит, отдыхает, наслаждается жизнью. А здесь нужно быть готовым умирать, чтобы надежда, она перемещалась в Бога. Множество примеров веры, где мы видим, что люди не получали того, что им было обещано, возможно. Да? Послание к евреям множество перечисляется примеров. Но их надежда, она всегда была на Бога. Их ожидание было всегда на Бога. И Бог никогда не оставляет. Просто нам нужно научиться извлекать пользу, да, для себя. В одном из мест Библии сказано, что чтобы мы умели из ничтожного выносить драгоценное. Я верю, что каждое обстоятельство в жизни, оно дано нам, чтобы мы чему-то научились. Любое обстоятельство. Просто мы не всегда задаемся вопросом, чему, Бог, ты хочешь научить меня в этой ситуации. И здесь мы как бы можем утратить, да, то есть связь с Богом. Но Бог такого, что Он даст еще раз шанс, Он даст еще раз возможность, Он не оставит и не покинет. Иногда в песнях проскакивают слова: «Ты не даешь мне упасть», хотя кажется, что ты падаешь каждый раз, или часто, или вообще ты падаешь. Ну как это вот «не даешь мне упасть»? Бог говорит, что, я думаю, в этих словах смысл такого, что Бог не даст упасть тебе так, чтобы ты потерялся просто. Но готов ли ты поступать, как Иисус? Готов ли ты умирать для себя? Готов ли ты жертвовать? Готов ли ты расставаться с тем, на что ты ложишь надежду, видя нужду, видя чью-то потребность? Написано, что во всем уповайте на подаваемую вам благодать. Во всем. Во всем. Бог призывает нас надеяться на то, что Он позаботится. Во всех обстоятельствах, во всех делах. Итак, когда тебе хочется жить, когда нам хочется жить? Вот у кого сегодня хорошее было настроение утром? Когда хорошее настроение, хочется жить, правда? Так вот, ну, эх, вот. Вот это время, чтобы как раз умирать. Что это значит? Это значит, в тебе есть сегодня сила, чтобы раздавать. Раздавать. Что раздавать? Объятия, благословения, рукопожатия, не знаю, ну, деньги. В конце концов, отдай свои деньги. Но не жмись, Дима, поничок. Ну, кажется, ну как это возможно просто? Как это вот? И знаете, каждый раз, когда ты вот думаешь об этом, как же ж пожертвовать эти деньги, их так не хватает. Как же их пожертвовать? И потом, когда ты жертвуешь все-таки, знаете, так, Господи, только для тебя, ты ж не забудь там. Когда ты их жертвуешь, происходит через некоторое время чудо. Знаете, сколько раз у меня не было такого, что я вот так вот скрипя сердцем жертвовал. Ну, я стараюсь, мы ж, ну, с искренне, как доброхотно отдающего любит Бог, правда? Мы же в момент, когда отрываем от себя эти деньги, доллары, деньги, мы когда их отрываем, мы ж стараемся быть максимально искренними, правда? Стараюсь. Ну, мы следим за собой, правда? Мы следим, мы искренне жертвуем, или мы так, абы было, или на тебе Боже, что мне не на Боже. Да? Много есть таких моментов, да? Отстаньте от меня, вот вам. Мы хотим быть искренними. Когда у нас это получается, то происходит чудо. И мы потом удивляемся и говорим, ничего себе. Ну, иногда мы не можем связать эти вещи, это чудо, да? Восполнение нужды и то, что мы пожертвовали 3 месяца назад. И это чудо, мы иногда не можем связать. Но чудо происходит всегда, ну, по крайней мере, в моей жизни. Всегда, когда я пытался быть искренним и жертвовал деньги, то происходило чудо. Происходило чудо. Поэтому нам нужно не бояться умирать, не бояться отдавать. Богу на самом-то деле не нужны наши деньги, правда, мы это знаем все, да? Тут какой-то, вроде какой-то парадокс. Богу не нужны деньги, но пожертвуй деньги Богу. Какая-то абракадабра, не понятно. Понятно, что мы не жертвуем Ему напрямую. Мы жертвуем для какого-то дела, да, для служения. У нас есть пожертвования, десятинные пожертвования, строительство церкви, благотворительные пожертвования. То есть вот мы знаем, куда они, мы их вот. И мы, это для Господа. То есть Бог устраивает дом, да, Бог помогает нам здесь, во всем этом нашем хозяйстве. И мы же потом извлекаем из этого пользу, выгоду. Но то, с каким сердцем мы это делаем, нам, может быть, даже в радость, знаете, должно быть, что мы умираем для себя. Когда мы что-то жертвуем, мы говорим, слава Богу, я могу здесь пожертвовать. Слава Богу, я могу умереть для Господа. Разве это не прекрасно, когда ты что-то можешь сделать для Бога? Много есть мест в Писании, где сказано, что когда мы жертвуем, это приятно Богу. Это приятно Богу. Мы должны хотеть этого. Мы должны искать этого. Это то, что будет приносить в нашу жизнь. Жизнь. Жизнь сверхъестественную. Невероятную. Просто, вот знаете, вот ниоткуда, да? Каким-то чудным образом. Раз, что-то изменилось. Конечно, не так, как мы там планировали себе. Мы там в план можем выстроить. Потом, значит, Господи, вот я жертвую на свои планы. Ну и это тоже Бог рассматривает. Бог готов выслушать наши планы. Бог готов обратиться к нам, послушать. Да так и написано. Что написано? Открывайте свои желания перед Богом. Открывайте. Можно говорить. И тут, знаете, вопрос такой. Вот мы ехали сегодня с Лесей. Я говорю, Леся, дай-ка рецептик. Как начать делать то, что нужно делать? Как начать делать то, что нужно начать делать? Есть такие у вас?
Надо план поставить.
План поставить.
Принять решение.
Принять решение. Поставить план, принять решение. Ну давайте, что еще может быть? Решение приняли, план поставили. Не делается.
Надо друга позвать.
Друга позвать. Друга позвали.
Все равно
не делать. Все
равно не делать. Может, это не
важно. Может, это не важно, да?
Богу рассказал.
Все, что делаешь, делай как для Господа. Да, это, наверное, тоже такая область, знаете, область борьбы человека и каких-то вот от него ожиданий. То, что нужно сделать, да? Маленькие шаги, действительно маленькие шаги. План, действительно, молитва. Просто возносить это курение, пока не появится какое-то понимание. Маленькие шаги, маленькие шаги. И продолжать уповать на Бога, продолжать надеяться на Него, продолжать во всем доверять Ему, во всем. Если в наших мыслях, в нашем сердце, в нашем разуме, в нашем, я не знаю, ну, внутри нас, есть, знаете, такие вот уныния, печаль, да, какая-то суета, какое-то безразличие, это все очень, как бы, это плохо. Но это может быть. Это может приходить. Но всегда должен возникать вопрос. Написано, что печаль ради Господа приводит человека к покаянию. То есть печаль ради Бога, она приводит тебя к пониманию вопроса. Но если это просто печаль, вот потому что вот плохо все, все как-то не склеивается, все как-то грустно, непонятно, то этой печали не будет конца просто. Не будет конца. В конце печали, которую ты испытываешь, должен возникнуть вопрос. Господь, что дальше? Куда мне идти? Направь меня. Если этого вопроса нет, ты либо не допечалил еще, либо перепечалил уже. Ну еще попечалься пару часов и хватит. Задавай Богу вопрос, куда идти дальше. А это как раз момент, когда нам не хочется жить. Потому что когда нам хочется жить, нам нужно умирать. Нам нужно, когда нам хочется жить, нам нужно сделать жертву. Нам нужно пойти и умереть. Нам нужно раздать себя. Это жертва. Когда тебе хочется жить, но ты идешь умирать, ну, мы понимаем, да, в духовном смысле. Ты идешь благословлять кого-то, ты идешь мириться с кем-то, ты идешь там что-то помогать кому-то. Ну, это все, это жертва. Ты идешь с кем-то общаться, ты идешь заниматься наставничеством. Ты, в конце концов, просто в церковь идешь. Это тоже жертва. Это жертва. А когда ты в печали, когда тебе грустно, когда кошки на душе скребут, когда все плохо, то какая здесь жертва? Это жертва, это твое решение жить. Это тоже жертва. Потому что это тяжело. Да, это надо усилие. Это надо, как одной рукой висишь, а второй нужно подтянуться и закрепиться. Решение жить в эти моменты – это жертва. И других вариантов нет. Ну, они есть, но для верующего человека других вариантов быть не может. Когда тебе очень плохо, когда тебя все из рук валится, когда что-то не случается, тебе нужно говорить Господу, Господь, что дальше? А это есть твое решение жить. Это, наверное, вот из того места, где сказано, что ты не холоден, не горяч, да? Когда ты горяч, тебе нужно остывать с Господом. Когда ты холоден, тебе нужно с Господом согреваться. И это вот тот путь, который Бог для нас проложил. Путь жертвы. Путь, когда ты умираешь, но живешь. И когда ты живешь, но умираешь. И тогда откроется вам свободный вход в Царство, да? Когда мы это делаем, когда мы живем, когда наш мотив – любовь, когда мы знаем эти все принципы, мы заботимся о своем разуме, тогда мы движемся вперед. Но начинать надо с маленького. Если вы сейчас думаете с маленького, с молитвы и с маленьких шагов, тогда все произойдет. Давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя, что Ты открыл нам доступ в Твое Царство Божие. Благодарю Тебя, что могу приблизиться через жертву Иисуса Христа к вечной жизни. Благодарю Тебя, что могу быть источником этой жизни, так же, как Ты действовал через Христа. Но в Твоем слове сказано, что из нас самих потекут реки воды живой. Господь, укрепи нас, утверди нас быть этими источниками, из которых проистекает Твоя жизнь. Ты обещал, что мы будем творить даже больше того, что происходило множество лет назад. Боже, благослови нас сегодня уповать на Тебя во всем, во всех обстоятельствах. Благослови нас всегда приходить к Тебе, радостные мы, печальные мы, но всегда приходить к Твоим ногам, всегда спрашивать у Тебя, что дальше, Господь. Благослови нас, Боже, во имя Иисуса Христа. Аминь.